Казалось бы, столько случаев было пропасть за этот отход. В ночь с 14 на 15, когда сделали 25 верст по горам, рискнул быть отрезанным от главных сил. Да и все это время даже и не упомнишь, сколько раз был под обстрелом. Письмом же занятиях детей ты меня утешила. Я, в сущности, предупредил тебя, сообщив свое предположение еще из Рвандуза, о том, чтобы уже этой осенью определить училище. Я склоняюсь к Тенишевскому, а заниматься лучше всего тебе самой. В сущности, много ли с ними занимаются? 4 раза в неделю. Ты сама можешь больше уделить время. Насчет училища сходи, посоветуйся с Ягодовским. Он преподает, или до самого последнего времени преподавал в Тенишевском, и вообще осведомлен в этих вопросах. А с Алешкой ты чудесно подготовишься, и деньги в кармане, которые можешь там истратить вполне заслуженно на себя. Мне тоже подарки. Насчет Артека, все твои проклятия по его адресу не могут поколебать моего твердого намерения. Взять именно землю, дом не надо. Земля не будет требовать расходов. А в будущем, если уж так захочется продать, то 2 десятины будут стоить 20-25 тысяч рублей. Словом, бери землю, хоть пустырем, но побольше. В Крыму земля начинает терять свое сельскохозяйственное значение и делается предметом роскоши. Поверь моим всем скромным политэконам знаниям. Насчет отъезда колебаний у тебя быть не должно. Уезжай вместе с Верушей. Твоя экономия меня удовлетворяет. К 1 сентября и у меня будет 400 рублей, но они все уйдут, если поеду в отпуск. По дороге я проем, по крайней мере, 100 рублей. Сейчас у меня аппетит прямо чудовищный. Очевидно, раньше действовала жара. При ней только очень хороший стол могу полезть в горло. А здесь я уничтожаю мясо, жареное на сале. Вчера съел курицу, привезли из обоза. Весь день пью чай с хлебом и шоколадом. Ты знаешь, и вторую посылку я получил. Фуражку, рубашку, кулич там оказался исправным, шоколадные яйца. Так жалко, что ты больше не посылала посылок. Теперь так легко получать их. Я в течение недели 3 раза письма и газеты получаю. Из обоза привезли мне 5 фунтов абрикосового варенья. Через неделю пошлю чиновника в Тифлис. Сплю на кровать. До рассвета, впрочем, сижу в окопах. А там иду к себе, раздеваюсь и сплю до 8-9. Потом весь день валяюсь, хожу в одном белье, ем и пью. Приходится заниматься канцелярией и подтягивать Алимбарова, у которого проявляется сильно лень и неаккуратность, свойственная Грузо. Лучше здесь не хочу устраиваться, а то сейчас куда-нибудь передвинут. Это у нас уже примета. А нам здесь очень хорошо, даром что позиции. Есть теперь книги? Прочел «Сентиментальное воспитание Флобера». От мамы получил 2 письма, оба еще в Рвандузе, трогательные. Шурку уж в школе прапорщиков. Был бы более рад, если бы туда взяли Андрея. Виталий был в 6 боях до 1 июля, чинил свою машину. Вся моя усталость, кажется, уже прошла, но как были тяжелы некоторые ночные переходы. Спать хотелось до боли. Едешь верхом, дремлешь, качаешься, того и гляди, слетишь. Чтобы разогнать дремоту, идешь пешком. В своей усталости доходили до иллюзий или галлюцинаций. Придорожные кусты и деревья принимали самые причудливые очертания. Помню, один раз, но уже не могу точно сказать, стоял ли во время остановки или шел, я принял куза свою верховую лошадь и положил на седло руку, и в то же время чувствовал и сознавал, что это не лошадь, а куст. Я своими глазами видел, как люди засыпали на ходу. Бердников вел лошадь и сразу остановился, покачнулся, пошел дальше, заснул на секунду. А когда делали небольшой привал, то вся команда мгновенно ложилась и засыпала в самых разнообразных положениях. Засыпали, опускаясь на землю. Это был сон без сновидений, и даже, думаю, подсознание не работало в эти минуты. Это была 2-я бессонная ночь подряд. А перед этим сутки отдыха, оттого 3 бессонных дней и ночей. Такой тяжелой ночи я не переживал еще за походы. Но странно, с рассветом усталость проходила, чувствовал себя бодрым. На утро предстояла дневка. Мечтал отдохнуть, раздеться, но начался обстрел бивака, и отдых был испорчен. За этот отход я был удивительно равнодушен к пулям и артобстрелу. Так все это как бы вошло в обиход, то не было никаких мыслей насчет грядущего дня. Не хотелось нисколько уйти от опасности, хоть бы ранило, было желание поспать, поесть как следует, перестать ходить, а главное — лазить по горам. Должен был бы, казалось, покаяться, но нет, чувствую себя правым. Одного обозного, старшего, все случаи с посторонними частями, оттаскал за бороду. Не возбуждай паники. При отходе по ущелью, что нарисовал, за шиворот и нагайкой разгонял солдат, толпившись, как бараны, у воды. Дать стоять, надо было час потерять в эту ночь. Хлестнул сапера, заградившего дорогу своим бойлом, частям, спешившим занять позицию, да под своей защитой пропустить главные силы. Последний случай подгонял нагайкой 5 человек из своего прикрытия. Оторвались. Я пропускаю команду, думал, все прошли. Оказалось, нет, отстали. Дождался и всех наградил по удару. Взять последний случай. Какая жестокость, скажут, ведь усталые, конечно, иначе бы разве стали отставать и идти, не имея сзади уж никого? Так чем же другим их подогнать, как ни страхом, непосредственной грозящей боли? Я пошел сзади всех них. Может быть, они и не заблудились бы, дороги не знали, а я знал направление. Но жалость брала, как только подумаешь, чтобы они переживали, идя ночью одни без офицера. А со мной им было спокойно. Они видели, что я их не бросил и не брошу, и что со мной они отстреляются. Команда с прикрытием шла впереди с версту. Так здорово отстала. Шли по щели, было немного жутко. Нет, совесть моя чиста, суди меня Бог и великий государь. Ну, довольно. Мне все кажется, что тебе это мало интересно. Ты никогда не отвлекаешься. Целую тебя, Марочка. И, ребят, привет всем-всем. Надеюсь, письмо дойдет недели через 2. Твой Миша. Эпитафии. Жизнь загробная. Под камнем сим лежит супруга купца 2-й гильдии Скачкова Марии, которая прожила 54 года, 7 месяцев, 6 дней без перерыва. Генерал-аншеф Иван Ильич Дмитриев Мамонов, при погребении его превосходительства были духовные чины, генералы, фельдмаршалы, сенаторы, и при ионе минутная пальба была пушечная и 3 залпа беглым огнем. Михаил Леонтьев. В земные недра скрыто тело героя, терзавшего врагов Отечества. Веневитинов, Д. Как знал он жизнь, как мало жил. Петр Клочков, 1831 год, купец. Покой наш есть земля, там будут люди, червь и я. Война — это каторжная немеренная работа, труд окаянный. Добывать дрова откуда? Сушняк неси. Откуда? Кругом. Чисть окоп от снега, хоть бы лопата была совковая. Отставить разговорчики. Драить винтовку, носить ящики с патронами, минами, прожаривать вшей, копать тровик под нужник, чинить блиндаж, добывать бревна под накат, стирать гребаный подворотничок, скоблить свою щетину. Носить воду из ручья нельзя, заразный. До колодца топать. Там чем-то надо лед разбивать, могилы копать, земля ведь мороженая, штыком ее раздолбал, завернуть его в шинель, а шинель уж сперли, хоть в занавеску, в доме у стрелочников висела, твоя очередь за мылом в хозроту. Ночью отправляемся всем взводом в поле за хряпой нашу очередь собирать. Во взводе 4 человека осталось. Привязывают их веревкой, помогают закопов тащить. Сил нет ползком с хряпой добираться. Хоронили в крематории мою героиню, Клавдию Денисовну Вилор. Представитель райкома сказал, сегодня мы прощаемся с телом Клавдии Денисовны. Диалог. Что поделаешь, надо жить. Надо, но зачем? Но если не жить, то чем же еще заниматься? «Я живу в деревне среди глубоко уважаемой мною природы», — написал мне один из читателей. «Лучше и не скажешь». Формальное выражение-то вдруг обрело свою прелесть. Люди легко обходятся той порядочностью, которой обладают. Вчерашняя победа ничего не стоит, победить надо сегодня. Но много стоит вчерашнее поражение.